одним из первых келарей лавры был преподобный Никон, позже игумен. В духовники назначали опытнейшего в духовной жизни. Он — исповедник братии. Савва Старожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия. За порядком в церкви наблюдал экклезиарх, исполнение церковного устава. Вначале студийский, более простой, а теперь иерусалимский, более торжественный. Литургию совершали каждый день, так как священников было уже достаточно. Меньшие должности. Параэкклезиарх содержал в чистоте церковь. Канонарх вел клиросное послушание и хранил богослужебные книги. Порядок жизни в кельях остался прежний — молитва и работа. Как обычно, Сергий Первый подавал пример. Мы видели уже, как крестьянин застал его в огороде. Кроме того, шил обувь и одежду братии, готовил кануны, особый вид кутьи. Нигде не говорится, что он переписывал книги, занимался иконописью. Это подтверждает, что книжным человеком преподобный не был никогда. Сергий — плотник, огородник, пекарь, водонос, портной и не художник, не списатель. А в монастыре именно явились и иконописцы, и списатели. Племянник Сергия Феодор, в юности постриженный, овладел иконописью в лавре. И есть мнение, что искусство иконописи перенесено оттуда в Андрониев монастырь в Москве, где жил и знаменитый Андрей Рублев. Списание книжное в лавре процветало. В ризнице осталось много книг и оплетенных в кожу рукописей того времени, например, Евангелие преподобного Никона, служебник, писанный его же рукой в 1381 году на пергаменте, поучение Аввы Дорофея, 1416 год, рукою многогрешного инока Антония, лествица, 1411 год, списанная рукою грубого и худого, странного, последнего во иноцех, смиренного многими грехи Варлаама, и многие другие, некоторые с удивительными заставками в красках и золотом, например, псалтырь, писанная при игумене Никоне. Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленным, с проложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и пробыть некоторое время простым ли людям или князю. Странно приимство, ведь традиция давнишняя самого преподобного, вынесенная еще из мира от родителей, а теперь она давала повод правильно тратить избытки, накоплявшиеся. Считают вероятным, что первая лаврская богадельня возникла при Сергии, во всяком случае он — зачинатель монастырской благотворительности, а она, возможно, только при общежитии. Однако, мы уже говорили, в этой чинной и спокойной общине не все шло гладко. Не все в братии были святые, как игумен Сергий. В сущности, с первых шагов пустынной жизни преподобный жил именно с людьми, хотя и в облике монашеском. Ушел же некогда от него брат Стефан. Другие угрожали, что уйдут, когда он не хотел принять игуменство, когда бывало голодно в обители. Третьи ушли при введении общежития. Были недовольны и из оставшихся. Какая-то глухая борьба шла. она и объясняет то тяжелое событие, которое произошло в монастыре. Мы ничего не знаем ясно о трениях из-за общежития. Ни Епифаний, ни летопись ничего не говорят об этом. Может быть, Епифаний и нарочно пропускает. Легче говорить о светлом, чем о слишком человеческом. И рассказ о происшедшем не вполне подготовлен, слишком внезапно выплывает с фона неразработанного. Связан он опять со Стефаном. Раз на вечерне преподобный Сергий сам служил ее, был в алтаре. Стефан, любитель пения, стоял на клиросе. Преподобный услыхал голос брата, обращенный к канонарху. «Кто тебе дал эту книгу?» «Игумен». На это Стефан резко в раздражении. «Кто здесь игумен? Не я ли первый основал это место?» И в таком роде далее. «И инна некое изрек, их же нелепо бе». Что именно нелепо бе, нам неизвестно. Дослужив службу, преподобный не вернулся в келью. Он вышел из монастыря и пешком двинулся по пути в Кинелу, никому ни слова не сказав. Оставлял обитель, им основанную, чуть не собственноручно выстроенную, где провел столько святых лет, из-за резких слов собственного брата? Это, разумеется, не так. Мы знаем ясность и спокойствие Сергия. Поступок нервный, вызванный внезапным острым впечатлением, совсем не идет Сергию, не только как святому, смиренно бравшему от Даниила гнилой хлеб, но и характеру его человеческому, далекому от неожиданных порывистых движений. Конечно, случай в церкви — лишь последняя черта. Конечно, Сергий давно чувствовал, что им недовольны некоторые, не один Стефан, за общежитие, за подвиг трудной жизни, куда звал он, и что надо что-то сделать. С точки зрения обыденной он совершил шаг загадочный. Игумен, настоятель и водитель душ, как будто отступил, оставил пост, оставил и водительство. Трудно представить на его месте, например, Феодосия Печерского. Конечно, он смирил бы недовольных. Нельзя думать, чтобы и у католиков произошло подобное. Виновных наказали бы, а игумен, ставленный самим архиепископом, никак не бросил бы монастыря. Но русский смиренный и убогий старичок, которого и крестьянин-то приезжий не хотел признать игуменом, в хмурый вечер вышел с палку из лавры, мерил старческими, но выносливыми, плотницкими ногами к махрическому монастырю Дебри Радонежа. Никому он не сдавался, ни пред кем не отступал. Как можем мы знать его чувства, мнение? Мы можем лишь почтительно предполагать, так сказал внутренний голос. Ничего внешнего, формального, ясная, святая вера, что так будет лучше. Может быть, вопреки малому разуму, но лучше, чище. Если зажгли страсти, кто-то мне завидует, считает, что ему надо занять место мое, то пусть уж я уйду, не соблазняю и не разжигаю. Если меня любят, то любовь свое возьмет. Пусть медленно. Если Бог так мне повелевает, значит, Он уж знает. Нечего раздумывать. И вот глухая ночь застала на пути. Молитва в лесу, краткий сон. Разве боялся святой Сергий леса этого? пустынник, друг медведей, а наутро, как и некогда перед епископом, в Переяславле-Залесском, забрызганный и запыленный, он у врат Махришской обители, его игумен-основатель, постриженник Киево-Печерской лавры и друг преподобного Стефан, узнав, что Сергий посетил его, велел ударить в било и со всей братьей вышел. Они кланяются до земли друг другу, ни один не хочет подыматься первый, но Сергию пришлось уступить, и он встает, благословляет, дорогой, почетный гость в монастыре. Он остается у Стефана некоторое время, а затем с монахом Симоном опять пешком, опять лесами, трогается в новые края для основания новой пустыни. Он и нашел их на реке Киржач, там преподобный Сергий поселился. Но недолго пробыл в одиночестве. Разумеется, произошло смятение на Маковице. Большинство было огорчено глубоко. Отправились за преподобным. В Махришском монастыре один из иноков узнал, что Сергий ушел дальше. Он вернулся в лавру, рассказал об этом, и мало-помалу на Киржач стали пробираться преданные Сергию. Так было с ним всегда. Любовь, почтение и поклонение к нему влекли. Он никого не преневоливал, но если и хотел, не мог уйти от подлинной своей славы, чистой и духовной. Нигде в лесах один остаться он не мог, хотя всегда искал уединения, всегда отказывался властвовать и более всего молился и учил, работал. Он взялся за топор и на Киржаче. Помогал монахам строить келии, копал колодец, просил митрополита Алексия поставить церковь и поставил. Помогали в этом и со стороны, конечно, присылали подаяние, ввел общежительный устав и здесь. Но этим дело все-таки не кончилось. В лавре не мирились с тем, что его нет. Старцы отправились к митрополиту, прося о воздействии. Может быть, и его уход изобразили не совсем точно, смягчили. Все же очевидно, что без Сергия им было неприятно. Митрополиту это тоже мало нравилось, и он отправил двух архимандритов, Павла и Геронтия, с увещанием к Сергию. Вероятно, это был полусовет, полуприказ, возник из-за просьбы братьев. Как ничего внешнего в уходе Сергия, так же свободно в сущности и возвращение. Сергий пробыл на Киржаче 3-4 года. Митрополит мог бы давно силой возвратить его оттуда. Этого не случилось. Оба ждали, чтобы назрело время. Разрешили жизненную трудность в духе вольности и любви. Правда, Алексей предлагал Сергию удалить недовольных общежитием, но к этому не прибегали. Это не стиль Сергия, ведь если бы он захотел, гораздо раньше мог бы сделать это. Алексей глубоко чтил его. Киржачский монастырь был освящен и назван Благовещенским. Митрополит прислал церковную утварь, рукоположил в строители ученика Сергия Романа, а Сергий возвратился в лавру. Епифаний вновь подробно, как бы очевидцем, описал нам это возвращение. Умилительно было видеть, как одни со слезами радости, другие со слезами раскаяния, ученики бросились к ногам святого старца. Одни целовали его руки, другие — ноги, третьи — самую одежду его. Иные, как малые дети, забегали вперед, чтобы полюбоваться на своего желанного Аву, и крестились от радости. Со всех сторон слышались возглашения: «Слава Тебе, Боже, обо всех промышляющий! Слава Тебе, Господи, что сподобил Ты нас, осиротевших было вновь увидеть нашего Отца!» И дальше в столь же патетическом тоне. Если тут есть след из собственного красноречия, к чему вообще склонен Епифаний, то, несомненно, возвращение святого, чистого и знаменитого игумена в обитель им основанную, им прославленную, игумена ни за что обиженного, не могло и не взволновать. В общем, сцену эту мы прекрасно видим. Стефан тут не присутствовал. Был ли он в Москве, в своем монастыре Богоявленском, неизвестно. Знаем ли, что после смерти Сергия он снова в Лавре. От него знал Епифаний и о детстве преподобного. Сергий победил. Просто и тихо, без насилия, как и все делал в жизни. Не напрасно слушался голоса, 4 года назад сказавшего: «Уйди». Победа пришла не так скоро, но была полна. Действовал он тут не как начальник, как святой, и достиг высшего. Еще вознес, еще осветил облик свой, еще вознес и само православие, предпочтя внешней дисциплине свободу и любовь.